Беседа, листая календарь. Многие отечественные историки называют Николая Склифосовского ярчайшей фигурой в истории российской хирургии после Пирогова, его преемником. Кроме того, мало кто из врачей столько сделал для развития медицины. Тем не менее, жизнь Склифосовского мало известна широкой публике. 6 апреля 2026 года отмечаем 190 лет со дня рождения выдающегося врача. Предлагаем вашему вниманию передачу об этом необыкновенном человеке, преданно служившем своему делу. Пролог. Маленький мальчик стоял у окна и плакал. Это было окно в одесском доме сироты. Теперь он сирота при живых родителях. Сердце сжималось от отчаяния, не хотелось жить. И он совсем еще ребенок думал об уязвимости человека. Как пережить эту боль? Родители оторвали его от дома и отдали сюда, в дом сироты. И вдруг спина его распрямилась, а глаза заблестели. Он понял, как можно выжить. Он все выдержит, выживет, и когда повзрослеет, то найдет такое поприще, на котором сможет сам облегчать страдания других людей. Николай Склифосовский. Тайная миссия. Николай Склифосовский родился 6 апреля 1836 года в Херсонской губернии в обедневшей дворянской семье. Жили крайне бедно. Родители никак не могли свести концы с концами. Николай был уже 9-м ребенком в семье, и они решили отдать его в одесский дом для сирот. Некоторые исследователи считают, что так родители спасли ребенка от голодной смерти. Но однозначно одно – это стало для маленького Склифосовского потрясением, которое буквально перевернуло всю его жизнь. Рассказывает Светлана Кабанова, доктор медицинских наук, заместитель директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он, наверное, очень сильный был человек. Он обижен был на свою семью. Больше он с членами своей семьи ни с кем никогда, ни с братьями, ни с сестрами, ни с матерью, ни с отцом не виделся. Прежде всего, Николай начал великолепно учиться. Все детство он провел в глубокой нищете, без денежных средств, нечего было и мечтать о поступлении в Московский университет. Но все видели незаурядные способности юноши, рассказывает Светлана Кабанова. И его, как очень талантливого ученика, одесский приказ общественного презрения направил в 1954 году в Московский университет. Но если проводить аналогию с сегодняшним днем, то это как целевой обучаемый. Они за него платили Московскому университету, те его обучали, чтобы он потом вернулся назад в Одессу. Впереди ждала жуткая бедность, жизнь впроголодь, напряженнейшая учеба, но Коля Склифосовский был счастлив. Склифосовский понимал, чтобы достигнуть своей цели, он прежде всего должен стать великолепным врачом. В городской одесской больнице, куда его определили после университета, он трудился, не покладая рук. Днем ассистировал на операциях, ночью до изнеможения изучал анатомию в местном морге. Однажды утром коллеги нашли его лежащим без сознания рядом с трупом. Но все это было не напрасно. За несколько лет из никому неизвестного ординатора он превратился едва ли не в самого авторитетного хирурга Одессы. Молодой врач Николай Склифосовский женился на красавице Елизавете. Жену свою он очень любил. За 4 года она родила ему 3 детей. Жена занималась домом и детьми. Склифосовский полностью отдавался своей работе и был счастлив. Рассказывает Светлана Кабанова. Но вдруг в одно из отделений попадает тифозный больной. Склифосовский заражается от него тифом, благополучно переносит это заболевание, а вот его Елизавета Григорьевна, которая за ним очень тщательно ухаживала, тоже заболела тифом, но не перенесла эту болезнь. Она умирает в 24 года, оставив на попечение Николая Васильевича трех маленьких детей. Известно, что Склифосовский переживал неимоверно, но то, что он сделал, кажется уму непостижимым, если не иметь в виду его тайную миссию. Молодой отец находит гувернантку, оставляет с этой малознакомой женщиной своих детей и уезжает на франко-прусскую войну. Он спит на носилках, ездит в военных поездах, оперирует под пулями и спасает. В Одессу Склифосовский возвращается с огромным опытом хирурга и получает профессорское звание. Но Николай Васильевич четко понимает, что ему нужно гораздо более широкое поле деятельности. Его он найдет на театре военных действий. В 1870 году Склифосовский снова отправляется на войну, теперь на франко-прусский фронт. Рассказывает Светлана Кабанова. Вот он, наверное, имел тягу какую-то непреодолимую действительно к оказанию скорой, неотложной медицинской помощи. Он участник четырех войн в итоге, понимаете? Именно на франко-прусском фронте впервые он делает огромной важности вывод. Раненые больше гибнут от антисанитарных условий, чем от своих ран. Спасение он видит в только что появившейся антисептике. Неожиданный отъезд Склифосовского после смерти Лизы только внешне дался ему легко. Он все время волновался о детях. Хорошо ли ухаживает за ними эта посторонняя женщина, Софья Александровна? Но, вернувшись домой, он находит всех в добром здравии и хорошем настроении. Ту громаду горя и ответственности, которую он возложил на хрупкие плечи Софьи Александровны, она смогла как-то растворить в любви и доброте. Дети дружили с ней. Склифосовский последовал их примеру, а вскоре дружба переросла в любовь, и Николай Васильевич женился вторым браком на гувернантке своих детей. В 1871 году Склифосовский получает назначение в Императорскую медико-хирургическую академию Санкт-Петербурга. Молодой профессор сразу прослыл новатором. В это трудно поверить, но тогда не то что антисептика, гигиена в операционных не признавалась. Врачи часто не мыли руки перед операцией, на окнах висели грязные марли. Склифосовский стал настойчиво выступать за гигиену и антисептику. Это было революцией в хирургии и ополчило против него старую гвардию врачей. Один профессор говорил студентам: «Такой крупный человек боится таких маленьких творений, как бактерии». Студенты боготворили своего учителя, а пациенты отмечали, что он вызывает у них чувство безграничного доверия. В семейную жизнь, наконец, пришло счастье. Софья Александровна оказалась потрясающей женой. Она родила Склифосовскому еще четверых детей, но никогда не делала разницы между своими детьми и детьми Елизаветы Григорьевны. Она всех их любила. Склифосовский был настолько ярким человеком, что к нему тянулись лучшие люди современности. Он общался со Львом Толстым. У него бывали Сергей Боткин, Петр Ильич, Чайковский, художник Василий Верещагин. То, что дом был таким гостеприимным, теплым, с царящей в нем духовной нотой, это во многом заслуга Софьи Александровны. Она была великолепной пианисткой, дипломантом Венского музыкального конкурса, но ради Склифосовского отказалась от карьеры и посвятила себя семье. Может, кого-то такая семейная идиллия настроила бы на спокойную жизнь, но только не Склифосовского. Он снова отправляется на фронт, на русско-турецкую войну 1877 года. На этот раз в прифронтовых госпиталях он работал вместе с женой Софьей Александровной. Эта пианистка с тонкими пальцами и знанием законов полифонии ассистировала ему на сложных кровавых операциях. А работал Склифосовский буквально как одержимый. Известно, что через его руки на этой войне прошло 10 тысяч раненых. Он был ведущим хирургом русской армии, иногда не выходил из операционной несколько суток подряд. Рассказывает Светлана Кабанова. Он был награжден очень весомым орденом Российской империи. Это Святой Владимир III степени с мечами. И ему было присвоено звание генерала за оказание помощи раненым под Шипкой. Для Склифосовского семья всегда была на втором месте. И только дело, великое его дело, на первом. Судьба словно согласилась с ним. Она всегда поддерживала его в служении сверхзадачи, но при этом играла с его семьей в странные игры. Неожиданно во младенчестве умирает сын Склифосовского Борис, а вскоре от туберкулеза почек уходит из жизни и сын Константин. Будучи блистательным врачом и спасая тысячи людей, Николай Васильевич оказывается бессилен спасти своих близких. Никто не знает, чего стоило ему держаться, но он снова не позволил отчаянию победить себя. В 1880 году он уезжает работать в Москву. Ступая на ступени Московского университета, Склифосовский ступал на одну из самых высоких и важных ступеней своей жизни. На этот раз Николай Васильевич задумал, казалось бы, совершенно невозможное. Он решил создать целый медицинский городок со множеством клиник, с просторными палатами, современным оборудованием. Фактически он хотел заглянуть в медицину будущего. Сначала он добился у министра финансов Витте выделения огромного участка земли на Девичьем поле и скромного финансирования. Другой был бы рад и этому. Но Склифосовский ни в чем не хотел урезать грандиозный проект, и он отправился к московским купцам просить деньги. Легко ли было человеку с практически мировым именем ходить и просить? Но Склифосовский был готов прошибать любые стены, рассказывает Светлана Кабанова. Он действительно очень многих обошел лично и все это решил. Выбивал и землю, и деньги, и все остальное. Искал архитекторов. Каждое здание там, оно уникально, произведение искусства само по себе. Оно либо с башенками, либо с колоннами, либо с эркерами, либо еще что-то необычное. Он умел убеждать. К тому же купцов привлекала беспрецедентность замысла, виданное ли дело целый городок с клиниками. Вскоре были открыты психиатрическое, неврологическое, терапевтическое, детское клиники, клиники женских болезней и болезней уха, горла, носа. Корпуса были удобными, медицинская техника новейшая. Удивительно, но клинический городок на Девичьем поле, созданный Николаем Васильевичем Склифосовским, сохранился и действует поныне. Только называется он теперь «Первый медицинский университет», почему-то имени Сеченова. Хотя справедливости ради скажу, что памятник Склифосовскому стоит рядом с одним из корпусов. Казалось бы, Склифосовский создал себе при жизни памятник нерукотворный. Можно работать в городке на Девичьем поле и наслаждаться плодами своего труда. но он снова оставляет насиженное место и уезжает в Санкт-Петербург возглавлять довольно захудалое учреждение Института совершенствования врачей. На самом деле Склифосовский готов был горы свернуть ради этого института. Этот институт был нужен ему для окончательной реализации его тайной миссии, которую он сам себе назначил. Ведь в чем смысл? Он хотел быть помощником буквально каждому больному и страждущему по всей стране. И он не мог разорваться на миллион частей и везде быть лично. Зато он мог создать сеть специалистов высокого уровня, которые разъедутся по стране и станут его сподвижниками. Вот почему Склифосовскому важно было не только возглавить этот институт, но и поднять его на должный уровень. Рассказывает Светлана Кабанова. Он сделал очень много. Построил новые корпуса. Он добился нового оснащения, он добился, чтобы в два раза повысили содержание специалистам, которые там работали. Он всегда о людях думал очень серьезно. Сделав все это, Склифосовский привлек сюда лучшие кадры и открыл первый в России рентгеновский кабинет. В итоге Институт усовершенствования врачей стал лучшим учреждением такого рода во всей Европе. В это время Склифосовский выходит уже буквально на всероссийский уровень своей миссии. И чтобы завершить ее, ему нужно было объединить и вдохновить на свершение русских врачей. Он учреждает общество русских врачей, становится инициатором Пироговских съездов врачей, президентом 12-го международного конгресса врачей в Москве. Рассказывает Светлана Кабанова. 7000 врачей со всего мира приехало в Москву. Вот представьте, какое глобальное это было мероприятие. Среди делегатов были очень известные люди, мировые знаменитости. Склифосовский был президентом этого конгресса. Кстати, очень многие люди думали, что едут в варварскую Россию. Они не знали ничего, не только про медицину России, но и про нее саму. Стояла августовская жара, люди приехали в шубах. Мировые медицинские светила были несказанно удивлены тем, какой уровень медицины увидели в России. Да, Россия больше не была отсталой в медицинском деле, она выходила на передовые позиции. По сути, Склифосовский совершил революцию в своей области, построил целый медицинский город, создал базу для подготовки грамотных врачей, поднял авторитет российской медицины в мире, свою тайную миссию выдающийся врач с блеском выполнил. Постскриптум. Николай Склифосовский огромное значение придавал людской памяти. Говорил: «Народ, умеющий чтить память своих великих предков, имеет право спокойно смотреть в будущее». Его собственное имя увековечено в названии передового во всех отношениях Института скорой помощи знаменитого Склифа. Но судьба и деятельность выдающегося врача известны по-прежнему немногим. Склифосовский не только стал гением хирургии, он проявил себя как талантливый педагог, часто организовывал научную работу и объединял вокруг себя практикующих медиков. Также он создал два специализированных журнала «Хирургическая летопись» и «Летопись русской хирургии». Авторитет русского гения был велик и крепок. Его уважали и при царском дворе, и среди простых людей, и в России, и в мире. Николай Васильевич прожил достаточно длинную и богатую на события жизнь, оставив потомкам после себя добрую и светлую память, а также огромное количество научных трудов и изобретений, которые широко используются в современной медицине. С вами была Лариса Михайлова.